В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
Нет.
Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
Да, ну как же.
А что, если взять за правило сразу же отрезать их? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам, ну, чтобы он не портил им фигуры.
Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
Ну, конечно.
И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
И только 8-я роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнено по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги, иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
Клара, это забитое, беспомощное существо.
Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
То есть как?
Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
Сцена изображает обычную комнату городского типа.
Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
Зачем?
Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
А зачем ему прыгать?
Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное конете?
Нет, 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 нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
Баба.
Баба. Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната. Направо дверь в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
Молчание.
Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
Репетирует на сцене.
А, да, да. Ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
Молчание.
Черт побери, ну где Клара?
Молчание.
Где госпожа Б?
Кажется, болеет.
Уехала на халтуру.
Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
Ну, ладно, ладно, ладно.
Как его?
Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер. И во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. Входит Катюша, выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
Молчание.
Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
Я знаю, отвечает субрядка.
Ну так читайте. Первый акт, входит Катюша.
Я забыла роль дома, бойко заявляет Катюша.
Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает заупокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав. В челок, хрипло кончает режиссер.
Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
Шестая.
Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
Когда вернется наш мошенник, уныло произносит Бон-Виван.
Муженек, поправляет режиссер.
У меня здесь мошенник.
Это ошибка машинистки, исправьте.
А пусть она переписывает как следует. Обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра от слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
А какое мне надеть платье? Среди удручающего молчания восклицает героиня.
Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленный уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
Следующий этап – репетиции.
Здесь двери, тыкает режиссер в пустое пространство. Там вешалка, это другие двери. Стул – это диван. Другой стул – окно.
Окно?
Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол.
Стол,
да. Так, все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола. Так, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данош. Что за чертовщина? Где опять господин А?
Репетирует на сцене.
А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Даноша, вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Потом Даныш должен будет подойти к окну. Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Даныш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
Отнюдь нет, отец мой, читает Клара по бумажке, я его не видела с утра.
Что вы читаете?
Первый акт, 2-я страница.
Да ничего подобного там нет, дайте сюда. Ну где это?
Отнюдь.
Подождите.
Нет.
Отнюдь не, да,
нет.
Отнюдь нет.
Отец мой.
Отнюдь нет, отец мой.
Да.
Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы.
Вчера мне прислали это, говорит безмятежно, милостивая государь.
Возьмите пока пьесу сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа.
Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
Это же не ваша фраза, вы сами Клара.
Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог.
Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание. Внимание. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
Утес, табак, трясло, по складам читает Клара.
Что?
Тут неразборчиво.
Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось. Читайте же как следует.
Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное.
Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
«Входит Катюша!» – заявляет режиссер. Бац! Два стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за колено.
Катюша вошла. Ой, мать честная, ну и стукнула же я.
Вы должны войти слева.
Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу.
Ну так внимание! Входит Густав Чалок. Густав Чалок смотрит на часы. Мне пора репетировать на сцене, говорит он ледяным тоном. Зря я торчал здесь. Целый час. Честь имею, Клайенс.
Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
Эту сцену господин режиссер Чел повторяет сюда 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готова и через 7 лет.
Пьеса созрела.
В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражаются эпидемии гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» – хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова из своей роли», – говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
«Совсем не могу разговаривать», – сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так...
Скажем правду, актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортань и голосовые связки.
Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
Итак, начинаем! Кричит бесчувственный режиссер.
Что же с тобой стряслось?
Нет, мадам, но это не годится.
Что же с тобой?
Начать все сначала.
Что же с тобой?
Разве это темп?
Что же?
А вам нужно стать у дверей. Повторим. Входит Катюша.
Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
Ну, начинайте, мадемуазель.
Не знаю. Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
Вам надо было подойти к окну. Повторите.
Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. Что с ней такое? Пугается автор.
Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
Автор спохватывается и бежит в дирекцию. Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить. Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
Начинаем! Надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор.
Так ведь все идет отлично, отвечает режиссер, и вдруг срывается с цепи. Повторить назад! Ни к черту не годится. Повторить от выхода Катюши.
Катюша входит.
Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке.
Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себя в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает: обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума.
Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
Почему?
Ну, я же платье испачкаю.
Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
Генеральная репетиция.
Теоретически на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер. И вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. Что вы там делаете, кричит мастер. Тут надо бы закрепить косячок, отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми!» кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок!» отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
Господин режиссер, почему мы не начинаем? Взывает через четверть часа автор.
Да тут надо закрепить косячок, отвечает режиссер.
Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое косячок? Господин режиссер, почему мы не начинаем? Спрашивает из темноты зала женский голос. Нужно закрепить косячок, отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. Это я, Катюша. И во тьме видна сверкающая улыбка. Как вам нравится мое платье? Ага, платье. Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. Да ведь это самый модный фасон, обижается Катюша.
Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. На места! Кричит режиссер.
Господин режиссер, этот парик мне не годится.
Господин режиссер, а трость мне нужна?
Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду.
Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей.
Господин режиссер, я надену зеленую шаль.
Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?
Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
Господин можно? Режиссер, вас зовут наверх.
Господин режиссер, вас зовут вниз.
Начинаем, кричит режиссер. Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем, голосит сценариус.
Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. Опять поругались, говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
«Стоп!» – кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет». Почему солнце не светит в окно?
Да как не светит? Светит!
Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрее.
Да тогда надо ввинтить пару тысячных.
Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять? И на сцену вылезает человек в халате. Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие. И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
Автор сидит как на иголках. Господи, боже мой, думает он, в жизни не буду больше писать пьесы.
Если бы он сдержал слово. Премьера.
Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры, Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
Не знаю, не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
Конечно.
Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
Да, да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборную, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
И, наконец, в 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
Дрн! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
Сцена сияет огнями. На сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» — громогласно возвещает он. И вдруг пугается. «Боже мой!» Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
«Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
«Да-да-да!» Барахтается герой. Ты представь себе, Клара, да.
«Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» Отважно выручает Клара.
«Да-да!» С восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное!»
«Что же с тобой стряслось?» Ходит в колею Клара.
Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала!» Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, 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 уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Ну, что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Ну, наконец-то.
Наконец она отделалась от шляпы, положила ее на стул. Ну, как неловко, как ужасно заметно.
Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
Слава Богу, диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на трех страницах, а за ним
бум! Автор замирает от ужаса.
На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих трех страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес. Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются. А по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками. Только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода. Шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит сотни плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю». И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно.
«Могло быть и хуже», — сдержанно отвечает режиссер.
«Послушайте», – блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. «А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?»
«Там совсем не нужно, чтобы было смешно», – возражает режиссер. «Так живо, ребята, живо!»
Лишний автор бежит благодарить актеров.
Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды в своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход. «Ну, разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там 2 раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это 2 раза?»
Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше.
«Так, меня изругать тут же, на премьере. Как я теперь буду дальше играть?»
«Успокойтесь, мадемуазель», – великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. Второй акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор 2 рабочих в синих спецовках.
«Окажись, здоровая брехня», — резюмирует один. «Уж больно длинно», — говорит другой. «Раньше 11 не уйдем».
Бас! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь. Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.
После премьеры. После премьеры автор остается в полной неизвестности. Провалилась пьеса или имела громадный успех. На следующее утро он покупает все газеты, чтобы хоть из высказываний критики узнать, каков, собственно, был спектакль. Что ж, из газет он узнает,
что в пьесе была интрига.
Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
Что пьеса
имела успех.
Была принята прохладно.
Часть публики шикала.
Пьеса была принята тепло.
Что режиссер?
Ничего не сделал.
Сделал все, что мог.
Не был достаточно внимателен к пьесе.
Был добросовестен.
Что игра актеров была...
Живой.
Вялой.
С подъемом.
Актеры не знали ролей.
И способствовали успеху пьесы.
Что Клара...
Играла блестяще.
Была явно в ударе.
Ложно трактовала роль.
Наполнила ее подлинной жизнью.
Была блондинкой.
Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Еролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
Что постановка?
Была соответствующей.
И не отвечала духу пьесы.
Что в целом ансамбль...
Был, как всегда, на высоте, но...
весьма слаб.
Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому, что это халтура, угождающая низменным вкусом.
Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золота, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои.
Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления и подчас не покидают зрителя и за пределами театра.